говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вы слышите, что сегодня у нас пятый выпуск программы «Час прессы», стажировка, в которой мы встречаемся с студентами, будущими журналистами, которые пишут на тему, заданную редакцией. Сегодня такой темой станет вот какая. «Зачем вы, уважаемые слушатели, ходили на марш миллионов?» В этом попытались разобраться наши студенты, которые тоже пришли на этот марш и написали свои работы. Давайте я вам сначала последовательно представлю гостей программы. Иван Силин, студент РУДН, первый курс. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Татьяна Валько, журфак, второй курс.
Добрый день.
Второй, правильно?
Да, все правильно.
Мария Комарова, второй курс. Психологический факультет, но будущий журналист все равно МГУ.
Да, здравствуйте.
Верно, здравствуйте. Здравствуйте, Маша. И, наконец, с нами Юрий Владимирович Пилипенко, главный редактор «Еженедельника», собеседник, который эти работы оценит. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Итак, мы начнем с работы Ивана Силина, который считает, что, в общем, нет большого смысла ходить на митинги, потому что и альтернативы особой нет ни Путину, ни правящей партии. Давайте послушаем.
Вы заметили, что у нас в стране все любят критиковать наше правительство? Пишут гневные послания и комментарии в социальных сетях, создают демотиваторы, в которых называют правительство жуликами и ворами, и выходят на улицы с плакатами и транспарантами «Путин вор», «За свободную Россию», «Мы не стая и не стадо», «Володя, лети клином». И при этом они еще орут и дерутся с полицейскими. Возникает вопрос, с какой целью они это делают? У большинства ответ один – чтобы изменить страну. Что ж, поговорим о мероприятии, которое, по моему мнению, не имеет смысла проводить. 15 сентября в Центральном административном округе состоялся марш миллионов, суть которого я понял только из листовок, которые раздавали у входа в зону старта. Это мероприятие должно было призвать правительство передать власть в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статья 3, народному референдуму. Как было сказано в листовке, теперь мы наделяем равной властью каждого жителя нашей страны. Представьте, 140 миллионов хозяев в нашей стране. Может, это и есть конец света, который все так оживленно обсуждают? В одной из листовок восхвалялось государство Швейцарии, мол, какие они молодцы, работают, реформы проводят, власть у них замечательная. Снизу мелким шрифтом было написано: «Мы не имеем такую Швейцарию, пока Путину власти». Самое парадоксальное и вполне свойственное нашей стране то, что люди требуют перемен, но альтернативу не предлагают. Ни один человек на этом марше не задумался, а способен ли кто-то заменить Владимира Владимировича. Способен ли кто-то взять на себя ответственность, нести власть? Те, кто кричат против «Единой России», выступают за кого? На сегодняшний день все митинги, которые проходят в России, это пустой звук и тишина в ответ, при том, что шума много. Говоря, что нас обворовали, люди точно не могут объяснить, что у них украли. Они лишь повторяют то, что им говорят с трибун люди, которые большую часть своего времени проводят в камере предварительного заключения. Сегодняшний диалог обычных москвичей. «Привет, ты что сегодня делать будешь?» «Привет. Да вот на митинг собираюсь сходить послушать, покричать». «А что за митинг?» «Да не знаю, на месте разберусь. Что-то опять против Путина». «О, я тоже хочу сходить. Тогда до встречи». Для людей митинги – это самая обычная тусовка. Русские любят возмущаться, кричать, спорить. А митинги вообще стали первыми в списке российских развлечений. Никакие американские горки рядом не стоят. Это же так модно – прийти на митинг и повторять, как зомбированный за тем, кто стоит и вещает с пьедестала. Там же сфотографироваться с другом на аватарку, чтобы все подумали, какой ты молодец, заботишься о стране. Русские перестали быть личностью. Все вокруг орут о своих правах. У меня есть право голоса. Разве у вас есть свой голос? На митинге мнение одно, с которым ты соглашаешься. Это не твое личное, это массовое. А при этом все выступают за личность. Мы говорим о смене власти, но проблема в том, что в России нет элиты, которая способна удержать власть, из-за которой пойдет народ. В социальной сети ВКонтакте организаторы «Марша миллионов» провели анонимный опрос, в котором участвовали только марширующие. Вопрос заключался в следующем. Из тех, кто считает себя оппозицией, такие как Собчак, Удальцов, Навальный, Каспаров, Яшин, Лимонов, Барабаш, Явлинский, Зюганов, Парфенов, есть ли тот, за кого вы готовы отдать свой голос? Варианты ответа. Да, 30%. Просто нет. 7,4%, нет, потому что я анархист, 17%, нет, потому что я за Путина, 44,9%. Но ведь из этого следует, что люди вышли на митинг и вправду просто погулять. Это мероприятие было против Путина, но большинство митингующих проголосовали за него. Как такое возможно? В итоге митингующие добиваются, как ни смешно это звучит, следующего митинга. И так по кругу. Возмущение и митинг. Митинг и возмущение.
Иван, вот я хотела вас спросить сначала, почему вы так доверяете этому опросу? Вы действительно верите, что вот эта толпа, которую вы видели, мы все видели, которая кричала антипутинские лозунги, которая стояла у трибуны очень спокойно, без всякого возмущения, глядя на вот этот слоган, который был написан «Россия без Путина», которая несла в руках антипутинские плакаты, что там 44 человека, 44% голосовали за Путина. Ну, почему так доверились опросу, проведенному в интернете?
Не знаю, я просто зашел в социальную группу ВКонтакте, в которой был этот организован марш, и там более 20 тысяч участников этой группы. Я просмотрел всех специально, чтобы не найти там никаких фейков, как обычно любят говорить, что единороссы у нас очень любят использовать фейков, которые мешают нам провести марш. Я просмотрел всех. Там нет ни одного фейка. То есть это были реальные люди.
Участники марша. Очень интересно. А вы верите в то, что эти участники вот так спокойно, почти половина, слушали фактически оскорбления в адрес Владимира Владимировича, которые несли с трибуны? Там очень жестко на него наезжали, это мягкое слово, его просто бичевали последними словами. Вы же слышали выступление, да. Правда? И вы считаете, что 44 человека вот так бы без гиканья, без освистывания отнеслись к этому? Да. С аплодисментами, да. И в поддержку? Почему? Почему?
Ну, потому что они боятся. А что они могут предложить? Они готовы
боятся высказать свою поддержку Владимиру Владимировичу?
Да, они боятся просто высказать. Там, представьте, вы 44 человека.
Да,
Вокруг вас...
Я почти половина, да, представляю.
Вокруг вас примерно около 10 тысяч людей. И вы будете кричать «нет,
Путин не может». Так проценты, не человека, 44% опрошенных.
Все равно. Вот представьте, 50% вокруг вас. 50.
Я представляю, вот вокруг меня 50%. Вот мы сейчас закричим с вами. Мы 44, а они 50. Мы закричим сейчас за Путина, а они против. Ну ничего страшного, половина на половину.
Там будет драка.
Да.
Это, там же идут не только непростые, там идут фанаты. Я видел реально фанатов Спартака.
То есть защитники Путина сглатывают вот эти оскорбления, конечно, для того, чтобы не было драки. Они просто воспитанные, конечно, люди. Они просто молча пришли послушать, как обижают их,
конечно,
вождя.
Зачем? Им интересно.
Действительно, зачем они туда приперлись, грубо говоря?
Им интересно, что именно не нравится другой части, которая проголосовала против Путина, что им не нравится. Им интересно, что Путин сделал такого, что они приходят и кричат такие гадости. Я уверен, что многие спрашивали, как и я, с чем связана такая ненависть к Путину и вообще, в принципе, к правительству. И большинство, лично мне никто точно не мог сказать.
И вы считаете, что та вторая половина их не убедила на этом митинге?
Нет.
Не убедила. Хорошо. Юрий Пилипенко, главный редактор «Еженедельника», собеседник, пожалуйста, вам слово. Что вы скажете об этой работе?
Ну, во-первых, это сделано интересно. Умно, провокативно, что для журналиста очень важно. Но непонятна позиция самого человека. Вот, ну, вернее, она понятна, но что-то я не очень верю, что вот Иван не видит ничего такого, чтобы плохого сделано было при Путине. И я хочу такой первый вопрос Иван задать. А вы действительно, вот как журналист будущий, не видите ничего, что плохого сделал Путин, или не хотите видеть? Ну, скажем, в сфере средств массовой информации вы ничего не заметили, что произошло в России после, ну, хотя бы Ельцина?
Скорее всего.
Молодой человек, конечно, наверное, читали кое-что, и вы хотя бы понимали, что происходило в 90-е годы в России, и какой был уровень свобод и свободы слова. И что происходит сейчас? Это вас разве не беспокоит? И разве это не повод вам и вашим, может быть, соратникам выйти, чтобы сказать: ребята, может, хватит нас дурачить с каждого экрана, ну, фактически с 9 из 10 средств массовой информации звучат одни и те же пиететные слова в адрес одного человека, который якобы перевернул Россию. А при этом мы понимаем, что...
В хорошем смысле.
Да, да. Что в России 98% людей живут очень плохо, очень бедно. В России нет свобод, они фактически подавлены. В России, я не знаю, там сколько, там 100 человек, самых ближних к Путину людей, обладают такими богатствами, которыми обладает вся остальная страна. Это разве не вопросы для того, чтобы их задать и пообсуждать? Почему мы должны кормить 100 человек, да? Почему мы должны быть несвободны? Почему мы должны бояться за своих детей и внуков? Я вот постарше вас немножко, но мне кажется, что я вправе вот эти вопросы задавать на страницах и своего издания, и вообще-то в других СМИ, где я выступаю. А ну, вас это быть, не волнует?
Да, вот Иван, может быть, по-другому вообще видит все, о чем вы сказали.
Ну, вы отчасти правы. Я просто стараюсь, честно говоря, этого не замечать. Как я уже говорил ранее, я не вижу альтернативы. А как по-другому? Вопрос.
Иван, альтернатива может появиться только в результате вот тех самых действий, которые были в том числе и 15-го. Понимаете, что произошло? Произошел всплеск после выборов, да, после обмана, очевидного обмана на выборах, да, вышло очень много людей. Потом, к сожалению, случились эти самые каникулы злосчастные, когда очень многие разъехались и обещали выйти. Потом не нашлось человека или комитета координационного, потому что все посчитали, что все настолько хорошо и так блестяще. Кстати, собеседник был местом, где собирались эти лидеры и где они обсуждали. И мне казалось, в то время это было в начале года, что все пойдет у них хорошо. Но должен был появиться лидер. На мой взгляд, любое дело, когда вы начинаете что-то очень большое, вот нельзя его делать 10-15 человеками, тем более такими разными, как Немцов, Каспаров, Навальный, Быков, кто там еще, ну, вы знаете, Удальцова, Чирикова, они очень разные. Нужно все-таки выбрать лидера, да? Нужно сформулировать цели. И, видимо, вот то, что вы не заметили, это то, что такая размытость целей. Она еще получилась на митинге еще и потому, что не вышли, назовем так называемые либералы, демократы, многие очень не вышли. Зато вышло очень много левых
людей. А я предлагаю про размытость цели все-таки вот перенести на другие работы, потому что там это будет еще все впереди.
Вот. И у вас тоже создалось такое впечатление, что вот не было этой самой программы. На самом деле программа-то была сформулирована вот в этом самом плакате «Против репрессий и за новые выборы».
Иван, а что вас может заставить все-таки обратить внимание на то, о чем говорил Юрий Пилипенко? Вот вы говорите, я не хочу, я закрываю глаза, потому что я не вижу альтернативы. То есть я понимаю вашу логику так, что как только появляется альтернатива, вы увидели другого президента, вы тут же обратили внимание на те проблемы, которые были при предыдущем, так?
Нет, не совсем. Когда появятся те люди, за которыми народ пойдет, когда я услышу, как это было во Вторую мировую, за Сталина, ну, грубо говоря, да, то есть, естественно,
за лидера.
За лидера, да. Тогда, естественно, я уже буду обращать внимание. Пока я не вижу.
Хорошо,
человека.
Хорошо, мы поговорили.
А как он может появиться? Еще уж маленький вопрос. Вы понимаете, что он вот в сегодняшних условиях, когда телевизор отключен, да, вы же знаете, что есть списки, куда появление некоторым людям запрещено. Ну, кое-кому уже разрешили в последнее время, но запрещено, тем не менее. Нет телевизора, немного газет, где им можно выступать. Фактически площадь Болотная становится сегодня чуть ли не единственным местом во всей России, где лидер может проявиться во всю мощь.
Вот. Пока из тех вот лидеров оппозиции, которые есть на данный момент, это вот Удальцов, Навальный, это не те люди. Это на самом деле не те люди. Должен появиться один человек, которого я очень сильно жду, который полностью поднимет и возглавит восстание. Так называемый.
А вы бы, если бы это было те годы, когда Борис Николаевич передавал неизвестному человеку по фамилии Путин власть, вы бы тогда вот проголосовали, вы тогда чувствовали, вы понимали, ну, даже по истории, вы понимали, что тогда Путин был не Удальцовым, не Навальным, он тогда был никем фактически, да, ну, чуть-чуть поработал там премьер-министром, но вообще никакой не было власти. И посмотрите, что произошло. Ведь власть вот рождает или титана, или урода, или там, не знаю, или великого человека, да, она уже потом формирует человека. Но вначале надо дать хотя бы шанс, а когда и шансов нет, и когда вы отказываете вообще людям, а фактически так, вашей заметкой, вы отказываете людям в необходимости собираться, в необходимости высказываться, потому что вам кажется, там размыто. Вот именно в результате споров и дискуссий, и вот таких, может, спонтанных митингов, и может родиться та самая личность, которая возглавит, может быть, демократическое
движение.
Я готов
запретить только вот тем людям, которые сейчас на данный момент возглавляют оппозицию. Они очень много пишут в блогах, в твиттерах, что все плохо, все не так, нас опять обыскали, нас опять забрали, постоянно новости, что их куда-то забирают. Но все равно это не те люди.
Хорошо, Иван, тогда все, вот давайте закончим на этом только моим коротким вопросом. А значит, восстание все-таки нужно, если вы проголосуете за... Нужно. А зачем? Против чего?
Против той власти, которая сейчас.
Все-таки
да.
Все-таки эта власть не годится никуда.
Не годится.
Но лидера нет другого.
Лидера нет.
Но альтернативы нет. Круто.
А восстание – это что, современный метод восстания? Мы что, на несколько столетий назад возвращаемся? Вообще-то во всем мире уже, в цивилизованном мире, восстание не есть способом решения проблем.
Ну, не получается
же,
по-другому.
Есть же конституция, есть законы, есть выборы, да. Сегодня я где-то прочитал такую мысль, что новая партия и новые люди должны быть настолько сильны, что должны выигрывать даже в условиях чуровских выборов, понимаете? Даже когда вот такой запас вбросов, даже вот настолько они должны быть сильнее, чтобы выиграть. Вот, понимаешь?
Давайте я тогда все-таки вот подведу итог тому же, о чем вы говорили, и что сказал Иван. Потому что, может быть, не все поняли Ивана, и я подведу такой итог, а вы, Иван, согласитесь, что я правильно вас понимаю. Вы считаете, что вот сейчас выходить на митинги бессмысленно, потому что не существует альтернативы Владимиру Путину. Вы не согласны с тем, что он творит. Вы согласны с тем, что перечислил Юрий Пилипенко, но вы сами лично закрываете на это глаза, потому что нет смысла пока что бороться и с этими отдельными недостатками, а также не отдельными, потому что, опять же, бороться пока некому. А как только появится лидер, который возьмет на себя эту борьбу с тем, что существует в современной России, вы глаза, во-первых, открываете, во-вторых, за него голосуете.
Да. Так,
все. Ладно, переходим к работе. Переходим к работе Марии Комаровой.
На третьем марше миллионов была принята резолюция «Требуем свободы политзаключенным, перевыборов и социально-экономические реформы». Самым популярным лозунгом вновь был «Россия будет свободной». Свобода, по мнению протестующих, это, конечно же, власть народа. «Мы здесь власть», вот что кричат участники марша миллионов. Но кто это «мы» и какой свободы хотим? Нынешний состав участников протестных шествий очень неоднородный. Это уже не революция креативного класса, как ее называли зимой. Представители креативного класса, которые не относят себя никакой политической организации, которые просто добиваются соблюдения своих прав, 15 сентября почти не было. Зато были националисты, коммунисты, нацболы, экологи, православные хоругвеносцы, солидарность и Парнас, представители ЛГБТ-сообщества, все вместе кричали «свобода». Но какая общая свобода может быть у националистов и ЛГБТ? У православных хоругвеносцев и столь многочисленных защитников Pussy Riot, присутствующих на марше. Каждое политическое движение пришло со своими конкретными требованиями. Впервые прозвучавшие социально-экономические требования не встретили единогласной поддержки. Заморозка тарифов ЖКХ волнует в основном пенсионеров, а за бесплатное образование выступает только часть студентов. Множество людей пришло на марш только чтобы привлечь внимание к конкретной проблеме, зачастую не всероссийской, а локальной. Были протестующие против добычи никеля в Прихоперье и строительства северо-западной хорды. Пример обсуждений споров вокруг Химкинского леса дает им надежду, что такие требования могут быть услышаны широкой общественностью. Политическая повестка и вовсе у каждого своя. Коммунисты все так же требуют всю власть советам, националисты призывают умереть за Русь, а либералы – свободу для СМИ. И даже странно, что столь разные политические течения смогли собраться вместе, избежав на этот раз взаимных обид и заявлений «мы с вами не пойдем». Возможно, то общее, что еще всех объединяет, требование новых честных выборов и освобождение политзаключенных, но едва ли еще кто-то верит, что этого возможно добиться здесь и сейчас.
Маш, а почему не может быть общей свободы для всех? И для коммунистов, для анархистов, для ЛГБТ, для националистов? Почему?
Ну, потому что свобода настолько размытое понятие, каждое движение, каждый человек вкладывает в него что-то свое. То есть для националистов свобода — это свобода именно твоего народа и твоей национальности, и свобода того, чтобы твои дети, допустим, не видели, условно говоря, геев или какие-то нацменьшинства. И для них свобода абсолютно не соотносится с тем, что под этим понимают другие движения. То есть, если были бы какие-то конкретные политические требования, то есть свободы мы включаем первое, второе, третье, то, возможно, можно было бы достигнуть какого-то консенсуса. Но так как все очень размыто, то, мне кажется, в данном случае это невозможно.
То есть, опять же, не имеет смысла такого рода мероприятия. Опять-таки.
Да, я считаю, не имеет смысла. В данном случае, как...
Потому что слишком разные интересы.
Да, как политическая акция, нет. Как какие-то призывы к каким-то экономическим реформам, возможно, да, но это уже не формат «Марша миллионов».
Не формат «Марша миллионов», потому что те требования, которые прозвучали здесь на митинге, все равно не будут услышаны, потому что они прозвучали на митинге, так?
Скорее, просто нет никаких конкретных требований. Я не услышала ничего конкретного. То есть зимой, в декабре, еще была принята конкретная резолюция. То есть упрощение регистрации партий, выборы губернаторов, и что-то из этого даже было сделано, требования были выполнены. Но сейчас я бы даже не сказала, что есть какие-то конкретные требования. Просто все плохие, мы хорошие. Все.
А разве свобода политзаключенным – это такое уже наивное требование? Разве вы не знаете, что столько людей по политическим убеждениям находятся в разных нехороших местах? Это разве не требование, Маша?
Я считаю, что да, это одно из конструктивных требований, но это уже больше полугода, оно звучит, и за все эти полгода арестовывают все больше и больше людей, и я не вижу, чтобы это требование...
А мы все меньше и меньше ходим и требуем, чтобы их освободили, да?
А, вот, ну, потому что мы не видим никакой отдачи, то есть больше ходишь, больше арестовывают.
Действительно, пропорциональная прогрессия.
Да. Я хотел бы немножко вот отойти от последней реплики. Мне показалось очень важной в заметке Маши то, что она сообщила в самом начале. То, что произошло 15-го или не произошло, на мой взгляд, это в том числе и некое предательство того самого креативного класса, который не пришел на митинги. Вот это мне кажется очень важным. Те люди, которые, собственно, заказывали музыку и все творили на Болотной площади, люди, которые делали этот митинг умным, веселым, куражливым, да, которые очень быстро сообщали о том, что происходит на митинге. Вы помните, какая реакция была мгновенная в социальной сети? Те люди, которые создавали настроение, и в итоге те люди, которые, как мне кажется, напугали Кремль, эти люди 15-го не появились, к сожалению, на площади Сахарова. И можно говорить о том, что вот самой большой ошибкой было не появление именно вот этих веселых городских, как кто-то написал, или креативных, класса на этой площади в больших количествах.
А как вы это объясняете? Вот вы-то как объясняете?
Это я это объясняю тем, что, понимаете, эти люди считают, что проблемы можно, видимо, решать в интернете, в социальных сетях. Они настолько ушли в интернет, настолько ушли вот в эти дебри, что не считают необходимым как бы реально появляться на площади. Им кажется, что той работы, которую они ведут, они ежедневно в сетях, они ежедневно
пишут,
что это
жизнь.
И есть работа. К сожалению, российская действительность, она такова, что это не видно, это не видно, это не прочитывается.
Мы завершаем на этом первую часть программы «Час пресс-стажировка». Работаем в прямом эфире. Сейчас новости, а потом будут ваши звонки и пейджерные сообщения.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. В эфире краткие новости. Решение российских властей закрыть в Москве представительство Американского агентства по международному развитию ставит под угрозу реализацию в России проектов ассоциации «Голос», заявила сегодня ее глава Лилия Шибанова. В Татарстане завершено расследование уголовных дел о насилии над задержанными в отделе полиции «Дальний». Потерпевшие начали знакомиться с материалами. Компания «Ростелеком» подтвердила факт временной приостановки доступа пользователей в Омске к интернет-ресурсу YouTube. Ограничения вводили в связи со скандальным фильмом «Невинность мусульман». Президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал наказать всех, кто причастен к пыткам заключенных в голданской тюрьме в Тбилиси. Накануне видеозапись пыток обнародовали оппозиционные грузинские телеканалы. Президент США Барак Обама призвал власти мусульманских стран принять дополнительные меры по защите американских граждан, находящихся в этих странах. Французский сатирический еженедельник «Шарли Эбдо» публикует в сегодняшнем номере несколько карикатур на пророка Мухаммеда. Редакция не скрывает, что печатает карикатуры в связи с нынешними событиями вокруг фильма «Невинность мусульман», который в исламском мире сочли оскорбительным. Число погибших в результате взрыва и пожара на нефтегазовом предприятии на севере Мексики, по последним данным, возросло до 26. 28 человек госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Еще 7 человек числятся пропавшими без вести. Находящийся с визитом в Китай министр обороны США Леон Панетта сегодня заявил, что новая американская военная стратегия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе планы Соединенных Штатов по установлению второго радара в Японии, не направлена против Китая. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, находящаяся с визитом в США, выступила в поддержку дальнейшего ослабления международных санкций в отношении Мьянмы. Это были краткие новости.
Мы продолжаем программу «Час прессы. Стажировка». Напомню, что у вас в гостях Иван Селин, студент РУДН. С вами Татьяна Валько, студентка журфака МГУ. С вами Мария Комарова, студентка психологического факультета МГУ. Но все равно будущий журналист, буду уточнять. И Юрий Пилипенко, главный редактор еженедельника «Собеседник». Мы спрашиваем вас, уважаемые... То есть нет, мы вас не спрашиваем. Это они вам рассказывают, зачем вы ходили на митинг «Марш миллион» и «Марш миллионов». А вы уж нам, когда позвоните, согласитесь или не согласитесь с тем, как объяснили вашу мотивацию студенты. Я напомню телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 10 46, и мы ждем ваших смс на номер плюс 7 903 743 28 01. Но все это после того, как мы закончим со всеми работами, а у нас на очереди работа Татьяны Валько.
На прошедший марш миллионов пришло много разных людей с разными ожиданиями и требованиями. Молодые активно выкрикивали свои лозунги, а старики из последних сил в дрожащих руках держали транспаранты. Одни внимательно слушали выступающих, а другие собирались группами, не обращая внимания на эмоциональные высказывания со сцены. Но, как ни странно, в результате разговоров с ними выяснилось, что многих из них объединяет абсолютное неверие в то, что они будут услышаны. Тогда зачем они пришли? Для чего они вышли, заявляя о своей гражданской позиции, если сомневаются в том, что этот митинг действительно что-то изменит в их жизни? Ведь среди мною опрошенных были и те, кто специально из регионов приехал в Москву ради участия в «Марше миллионов». Думаю, дело в том, что для многих участников прошедший митинг оказался возможностью оценить масштабы реально существующей, активной, несогласной части нашего общества. Это была возможность убедиться в том, что они не одиноки в своем несогласии с существующей политикой и стратегией развития экономики, с недавними изменениями в законодательстве и решениями суда по делам политзаключенных. Причем для старшего поколения, для того, кто не является активным интернет-пользователем, участие в митинге порой становится единственной возможностью попытаться высказать свое возмущение или заявить о своих идеях. Однако же к концу митинга оптимизм, который наполнял толпу, постепенно стал превращаться во все более ощутимую страшную человеческую тоску. Тоску от того, что многие понимали. Реальные изменения, скорее всего, не наступят. А если и наступят, то ждать этого придется еще очень долго. Как мне показалось, частичный выход из этой ситуации был сформулирован в виде лозунга, написанного на картонке, которую несла еле приметная пожилая женщина. Накануне вечером она специально приехала в Москву ради участия в митинге, чтобы донести до марширующих следующую мысль. «Начни с себя, чтобы заслужить более достойных правителей». По ее мнению, каждый из нас должен участвовать в жизни города, чистоте своего подъезда, улиц, не говоря уже о парковых зонах. Порядок в наших домах, семьях рано или поздно приведет к порядку в стране, которого мы все так сильно ждем. Нужно просто поверить, что это произойдет. Ведь может быть и такое, что именно из-за неверия некоторых митингующих в результативность своих действий, их лозунги и остаются до сих пор неуслышанными.
Татьяна, вот я хочу вас спросить, ведь это не самый оригинальный лозунг «Начни с себя и со своей скамейки». Правда, вы, наверное, его раз 100 уже слышали, если не 200, за всю свою жизнь. Что ты там выдвигаешь претензии к властям, ты свой двор сначала убери. Но... Допустим, вы убираете свой двор и не бросаете окурок, а чиновник, который сидит в ЖЭКе, он все равно взятки берет. И вот от того, что у вас чистый двор, не меняется сама система. Я все-таки не могу понять, почему вы вкладываете такой высокий смысл всепоглощающий вот в этот лозунг «Начни с себя и со своего двора». Этого разве достаточно?
Ну, во-первых, это был единственный лозунг, предлагающий какое-то решение, поэтому я за него так и зацепилась, потому что других лозунгов на эту тему не было. А во-вторых, я думаю, что важно ощущение человека. ощущение того, что он делает, и его вера в то, что он делает. Если он уверен, что капли за каплей его действия к чему-то приведут, значит, они действительно приведут к порядку.
Но это же каким нужно быть человеком, чтобы верить в то, что вот я сижу на своем рабочем месте, я качественно выполняю свою работу, у меня дома все в порядке, и я стараюсь там сад свой убрать, а при этом ничего не меняется, а я сижу и верю, что если я это хорошо все делаю, почему и в стране будет хорошо. То есть я должна просто верить, что все изменится, потому что я стараюсь сделать хорошо.
Ну, во-первых, если будет порядок в наших семьях, в наших домах, это уже немало. Я думаю, так. Хорошо.
Да, немножко странно. То, что начни с себя, это, мне кажется, вообще не задача митинга, по большому счету. Это задача государства, задача правительства, чтобы люди работали, чтобы люди имели рабочие места, чтобы был порядок на улице, чтобы не было пробок и так далее. Ну, можно перечислять сколько угодно. На политических митингах не то, что не обсуждается, пожалуйста, может и это обсуждаться. Но на самом деле, мне кажется, почему вас не удивил или вам кажется неконкретным митинг досрочные выборы или перевыборы? В чем здесь неконкретность? Если есть убежденность, а я считаю, что это настолько очевидно, что очень сложно даже доказывать, что прошлые выборы в Государственную Думу были полны фальсификаций, да? Почему это не конкретный способ решения проблем России? Ведь то, что сейчас проходит, вы понимаете, вот Госдума новая, вот она собралась, и она полгода фактически занимается тем, что она штампует законы, которые связаны с ограничением наших свобод. И ваших, кстати, в дальнейшем тоже, как журналистов. Клевета, да, 16+, и так далее. Можно сколько угодно перечислять. Они сейчас озабочены тем, чтобы максимально, пользуясь вот тем, о чем я сказал чуть выше, они понимают, что, наверное, не знаю, Иван согласится со мной или нет, что это последняя дума, где Единая Россия будет присутствовать в таких количествах. Я почти убежден в этом, что больше... Какой бы там, как бы мы ни говорили о нашем народе, что он там совсем ничего не разбирается, не понимает, но я думаю, в таких количествах Единой России в Госдуме не будет больше никогда. Вот они, мы их выбрали, и они нам сейчас штампуют законы, которые нас же ограничивают, или им дают возможность там как-то сохранить свои капиталы, сохранить свою позицию, пристроить своих деток куда-то, да, и так далее. А мы при этом говорим, начни со своего рабочего места или начни со своего двора. Пожалуйста.
Я говорю о том, что митинг не то чтобы не является решением проблем. Я говорю о том, что пришедшие на митинг должны верить в то, что будет какой-то эффект от их действий. Меня просто удивило, что
вас огорчило, что вот вдруг
опрошенные,
вот разочарование.
Не то, что разочарование, а то, что опрошенные люди практически все говорили о том, что нет, мы не верим в то, что наши действия к чему-то приведут. Мне кажется, это странным. Нужно верить. Если вы выходите на митинг, значит, будьте уверены в своих действиях. И по поводу фразы «начни с себя» речь идет о том, что митинг не должен быть единственным способом решения проблем. Должно быть что-то еще. Митинг должен быть звеном в цепочке решения проблем, способов.
Ну, с этим бы можно согласиться, только, может, вы подскажете, а что еще? Я уже говорил вам, когда двери почти все закрыты, к чиновникам пробиться очень сложно, да, они очень замечательно закрываются с помощью охранников, да.
Телевидение
закрыто, да. Газеты в основном выполняют волю своих хозяев, да, большинство выполняет. И у нас, вы знаете, что у нас вообще, если читать наши газеты в массе своей, то будет понятно одно, что у нас два героя есть в России. Ну, достаточно открыть некоторые газеты,
теперь
чтобы понять.
Теперь полтора.
Ну, полтора, но все-таки еще и второй рядом появляется. И фамилии их известны. Это Путин и Медведев. Вот они творят историю, они все вот наворачивают, переворачивают, все в стране. стране. Единственные, которые смотрят, летают, всюду участвуют, все спасают всех и так далее. А все остальные, вот действительно, никто ничего не хочет делать. Они два. Это благодаря средствам массовой информации, в которых вы собираетесь, наверное, тоже работать, да? И поэтому очень важно, ребята, с каким вы настроением вообще-то придете работать. Вы придете с настроением, чтобы что? Писать о том, какие у нас замечательные руководители? Или все-таки, на мой взгляд, главная задача журналиста всегда была в том, чтобы смотреть, что власть делает не так, чтобы что изменить. Власти не надо подсказывать, мы не умнее, может быть, власти, но критиковать власть мы обязаны. Это наша самая прямая обязанность и основная, мне кажется, функция вообще средств массовой информации.
Ну, давайте подведем итог на том, что Татьяну удивили участники митинга тем, что они требуют чего-то, заранее сомневаясь в том, что это принесет какой-то результат. Вот ее это удивляет. Зачем идти, если вы не верите в то, что будет результат? Правда же?
Да,
вот
именно так.
Ну, а сейчас, Иван, приготовьтесь. Я буду читать смс-ки. И все они, в общем, посвящаются вам, по крайней мере, первая часть. Роза пишет. Вот этот первый ваш студент. Вроде бы молодой человек, а похож на журналистка брежневского времени. Как абсолютно не меняются люди. При Брежневе то же самое было. Стабильность, никаких возражений. Зачем? Все были уверены, что компартия – это на века. Вот молодой человек мыслит теми же категориями. Проблема для психологов. Я хочу спросить Марию Комарову, она будущий психолог, представляет ли Иван для вас проблему?
Я думаю, нет, потому что каждый человек может иметь свою точку зрения, и точка зрения Ивана абсолютно нормальна, на мой взгляд. Он ее довольно хорошо обосновал, и я бы не сказала, что Иван мыслит категориями брежневского времени, он готов к переменам, он готов воспринимать новое, он не проводит какую-то линию партии, и у него есть гибкость, которая так нужна молодым журналистам.
Я же сказал, что Иван провокатор. Он это сделал специально, чтобы...
Чтобы все обрушились на него в этом пейджере. Точно, но он хороший, он действительно будущий журналист, правда. Алла Павловна пишет, вот сейчас наши... Я сейчас читаю смски от наших постоянных слушателей, которые всегда пишут вот первыми. Алла Павловна, вы молодые. Я ходила на митинги и раньше, чтобы выразить свою гражданскую позицию, что я гражданка России и что я не согласна с политикой нынешней власти. И еще я ходила ради вас, молодежи. Когда же вы это поймете? Объяснилась любви Навального, высказала свое уважение Касьянову, Немцову, Яшину. И большое им спасибо. А вы проснитесь, пожалуйста, вам же жить в этой стране, где бандиты управляют государством. Девушки, я хочу вас спросить, кому-то нравится Навальный из вас? Ну, хоть кому-то. Что ж только Алла Павловна-то?
Даже парням
как в качестве лидера?
Парням я не спрашиваю. В качестве, да, лидера, хорошо, пусть лидер.
Но он самый лучший оратор. В качестве лидера, который может как-то увлечь людей на митингах, тот, конечно, он лучше. Он лучше всех говорит и встречает, мне кажется, наибольшую поддержку. Но как конструктивный лидер я его не вижу.
А вы, Тань?
Я не вижу, и более того, люди, которых я опрашивала, которые пришли на митинг, они точно так же не видели его в лидерах.
Пишет нам Михаил Андреевич. Митингую, потому что самодержец, засидевшийся на троне самой большой и самой богатой страны мира, развал, воровство, коррупция мультимиллиардеров, извините, мультимиллиардеров на фоне бесправия и бедности основного населения. Ну, а разворовывание госказны не знает предела. Объясняет Михаил Андреевич свою мотивацию, почему он ходил на митинг. А что бы сказал этот студент-журналист? Это Иван Сирин имеется в виду. Если бы ему перекрыли интернет, аннулировали заграничный паспорт, схватили бы за то, что курит сигарету... Вы курите сигарету?
Нет.
Нет, он спортсмен. Он же не ходит на митинги. Пусть за него в КПЗ сидят другие молодые студенты, которые борются за его же будущее. Надо идти работать в администрацию президента. Ему туда прямая дорога. Но вы уже получили предложение о работе.
Вы понимаете? Спасибо. Не пойду я к президенту, тем более к Путину, тем более туда. Я все-таки повторюсь, я буду ждать того человека, за которого я готов отдать жизнь. Как это было?
А ждать это позиция или это что?
Это позиция.
Ждать.
Позиция, да, Маш.
Я хочу спросить, почему все хотят объединить какой-то круговой порукой? Я хожу за вас, я хожу за детей. Почему нельзя ходить за себя? Почему все ходят ради какого-то абстрактной категории людей, которую вы даже не представляете? Ходите за себя и за свои требования. Почему все хотят помочь молодежи?
140 человек ходят за себя. Вот 140 миллионов человек ходят за себя. Все, вот как уже было написано в листовке, все власть. Всевластие, как там было еще дальше написано, что свой же дом никто не будет гадить, извините за выражение. Все же будут только убирать. Соответственно, нужен лидер, который будет... Понимаешь, это как было в 43-м. Вот все дружно как умирали? За Родину, за Сталина.
Я не говорю о лидере, я говорю, что все обвиняют нас в том, что мы за вас ходим. Ну, спасибо, конечно, но ходите за нас... свои свободы.
А, за вас, за молодых, да, что мы хотим. Поняла, да. Мы не поняли сразу вас. Да. Все, Маша, мы не поняли. Да, вы обвиняете ребят. Это, кстати, не в первом, это уже вот во втором эфире кто-то говорит, мы за вас, за молодежь пойдем. Вот, а вы тут сидите. Действительно, вот Маша предлагает вам за себя, не надо за молодежь. Каждый за себя идет. Кстати говоря, хочу вас спросить, вам предлагают также посмотреть. Смотрите, Иван фильм «Конформист». Он о таких, как вы, Геннадий, пишет. Бедный Иван. Ну, он, да, зато звезда, звезда. Не пора ли в России свернуть антисталинскую пропаганду, пишет Иосиф. Но вот сегодня у нас не было антисталинской пропаганды в эфире. Я бы сказала, даже наоборот. Опять вам нужен лидер. Опять дракон. Президент должен быть не лидером, а исполнителем. Просто честным человеком. И служить народу, соблюдая законы и конституцию, пишет Вася. Так, давай, грузись. А что может предложить Иван? Он, видимо, из обеспеченной семьи. Это, нет. В общем, ему... Нет, нет, все не так. Вы не так понимаете. Вы не знаете совершенно Ивана. Спрашивает, ну, это другая немножко история. МВД и оппозиция смотрят на участников протеста в бинокль с двух сторон. МВД на удаление, оппозиция на приближение. У одних 14 тысяч, у других 90. А реально? Реально, спрашивает Юрий. Юрий, очень хороший образ, спасибо. Мне бы в голову вот не пришло, очень поэтичный. Реально-то какие цифры? В конце концов, главного редактора спрашиваем, что насчитал собеседник?
Ну, наши люди тоже там были. Они сходятся на мысли, что это было в пределах 20 тысяч.
В пределах 20 тысяч.
Видимо, надо среднее, надо делить, брать цифры оппозиции. Они склоняются к тому, что 30 и 14 МВД, и это и получится. 20 с копеечками.
Во-первых, пишут нам в СМС, координационный совет... Черточка, временное правительство обеспечит новые выборы. Второе, ходить на марши, выдвигать требования, которые режим не будет выполнять. Снова выдвигать, снова игнорировать, снова игнорируют. И через пару маршей народ скажет «хватит», а дальше охватит, и все пойдут, это дальше смс-ка приходит кусочками, и все пойдут к Кремлю, а временное правительство уже есть. Опять же пишет Вася. Вася у нас стратег, сегодня Ленин прямо у нас в эфире завелся свой. Не хожу на митинги, потому что нет единого лидера. Оппозиции нужен трибун, вождь, а не из навалом удалых выскочит. Чего, Федор Максимович, вы такое написали? Ну, поняли, что не ходите, потому что нет лидера. Но это позиция синонимичная Ивановой. Приводя в пример Путина в начале его карьеры и говоря, что вот так уже из никому неизвестного человека, пришедшего к власти, вырастет до... Чё вырастет? А вырастет... Знаете что? Вот, извините, СМС-ка обрывается, и я не могу, к сожалению, дочитать, что вырастет из Путина. Ваня, я не стерх, мне вожак не нужен, мне нужна парламентская республика европейского типа. Виталий Валентинович, 75 лет, Москва.
Везде хорошо, где нас нет.
Да, вера без действия – это всегда самообман, действия без веры вообще быть не может, пишет Александр. Сегодня у вас в эфире молодые старички. Нет блеска в глазах, пишет Татьяна Анатольевна. Татьяна Анатольевна, у нас нет прямой трансляции. Вы потом уже увидите на сайте, был блеск или нет. Юрий, что вы скажете, есть блеск в глазах у наших студентов?
Не, ребята на самом деле замечательные, да, но у них была задача написать, высказать свое мнение по поводу митингов. И, возможно...
И мотивации.
И, да, и мотивации. И, возможно, они были в плену того, чтобы, ну, как бы не повторить некий банальных истин, и им захотелось высказать своеобразные точки зрения. Вот я это по Ивану чувствую, да, что на самом деле, конечно, он никакой не старичок. Он пытается необычно мыслить, чувствовать, писать. Это очень важно. Но еще и важно, Иван, конечно, и быть объективным, максимально объективным в любой ситуации. Мне кажется, вот ваше мнение, конечно же, всех и девушек, и Ивана, имеет право на жизнь, безусловно, но нельзя забывать о том, что нужно высказываться максимально, конечно, объективно. Нужно, чтобы люди верили вам, потому что складывается такое впечатление, что мы делаем эти заметки ради того, чтобы их здесь почитать и чтобы поспорить, а не это есть главное.
Да. Уважаемые коллеги, надевайте, пожалуйста, наушники. Мы почитали СМС и переходим к телефонным звонкам от наших слушателей. Александр, здравствуйте.
А, добрый день. Добрый день. Я был на митинге, да, не поленился из загорода приехать с дачи. Вот. И моя мотивация была... Из нескольких частей состояло, да. Прежде всего, это было для себя. для себя, потому что, ну, извините, плюнули в душу, нарушили конституционные мои требования, и просто так вот это все спустить, наверное, это не самый правильный вариант поведения. Да. Второе, меня пригласили и призвали туда прийти люди, которых я глубоко уважаю и им доверяю. Вот эти все разговоры о том, что нет лидера, демократическое направление, оно вообще не предполагает какого-то такого харизматика, за которого прям, я не знаю, в огонь там и на смерть, да, поэтому есть действительно яркие лидеры, включая Алексея Навального, к которому я замечательно отношусь, и это был второй, так сказать, мотив. Что касается того, что да, меньше было порыва, меньше было энергетики, это действительно так и было, но правильно тот же Леша Навальный сказал, что надо переводить это все в русло конкретной работы. И здесь я хотел бы еще что сказать. Понимаете, на мой взгляд, нет жесткой альтернативы. Или митинги, или вот политика малых дел. Правильно Леша говорит, прежде чем идти во двор и чинить площадку, надо еще разобраться, куда делись средства три раза, да, на ремонт этой площадки. Но это не значит, что вообще не нужно, так сказать, не соучаствовать и не взаимодействовать с властью там, где это можно сделать. И поэтому все вот эти разговоры о том, что нету прессы свободной, да нет, он есть информационное поле, есть интернет-поле, так сказать. И поэтому резюмируя, я вам скажу, так сказать, нужна политика и легальных каких-то дел, и политика вот такого нормального протеста и прямой позиции, которую мы можем высказать на митингах, да. Власть, ты дрянь, потому что ты нарушила наши конституционные права.
Спасибо,
вот в этом
спасибо,
случае.
Спасибо, Александр. Да, вы нам устроили митинг 2. Здесь спасибо большое вам за ваш звонок. Я напомню, кстати говоря, по поводу мотивации. Так сложилось, что я шла тоже вместе со всеми, потому что я работала для нашего вот эфира. И в эфир выводила человека, просто спрашивала, кто согласен. Вот я сейчас в эфир выхожу и рассказываю, что происходит. Кто согласен сказать? Ну, не каждый соглашался. Я даже и радио не называла, просто говорю, кто вот сейчас скажет, почему он пошел. И со второго-третьего раза мне удалось такого человека найти. Он предприниматель, очень спокойный. Это то, что называется, наверное, креативный класс теперь. Я так понимаю, что предприниматель – это креативный класс. Сергея его звали. Он сказал, что, как ни странно, он никакой партии принадлежит. Он за Гудкова шел. Он шел, потому что лишили мандата Гудкова. Он считает это абсолютно несправедливым. И он бы не пошел в другую ситуацию, а вот в этой пошел. Интересно. Потом, что я еще заметила, и почему-то это совершенно ни в одной из ваших работ не прозвучало, это меня очень удивило, несколько очень больших и ярко оформленных и очень однозначно четко протестно оформленных студенческих колонн. Несколько. Это ПИДИН, это МГТУ имени Баумана, это студенческий союз, это такая специальная колонна «Школы и наука» и против рейдерского захвата школ шли под лозунгом. Несколько. Я даже специально размещу несколько фотографий, вот проиллюстрировать вот этот вот. А почему вы студентов не заметили? Как вы объясняете, что пошли студенты все-таки на этот митинг в колоннах протестовать с лозунгами? Никто их не видел.
Нет, ну видели, но я считаю, что это такой юношеский максимализм, что ли, больше. И большинство, как я слышал, за это даже получали деньги.
Честно. За деньги?
Да,
за то, чтобы
конечно.
Тебя потом лишили стипендии, если, не дай бог, не
да.
нравится руководство в твоем
участии
в митинге?
Некоторым даже запрещали туда идти. То есть настолько...
Ну, да?
Видимо, Лена, денег было больше, чем стипендия.
Наверное, да. Да, у кого? Какие деньги? Кто давал деньги за то, что
пошли? Я сейчас не буду называть все-таки.
Ну, примерно, да. В чем смысл был денежный?
Смысл в том, что надо было, значит, придумать креативный лозунг, быть с самого начала до самого конца, то бишь до 10 часов, и за это получить там рублей 500, что ли, то есть минимум.
Иван, но разве это не повод, кстати, сделать мини-расследование вам, студенту, со студентами, влиться в их ряды, спросить, кто же все-таки выдавал деньги, в каких количествах, всем ли или только кому-то одному, может быть, кто-то выдал провокатору, да, какому-то, чтобы там поприсутствовал. Это же очень любопытно.
А вы потом уже об этом узнали? То есть
да. Да, я об этом узнал уже потом. У меня знакомый, так скажем, из другого вуза пошел на этот митинг. Он мне рассказал, что так и так. Мне предложили денег, чтобы я там побыл 10 часов. Все. А некоторым реально угрожали, говорят, вы на митинг не пойдете, иначе мы вас лишим стипендии или поставим не зачет.
Так это другая история. Вы рассказываете две совершенно разные
вот так
истории.
И есть, две разные истории.
По первой истории получается, что те, которые пошли на митинг, они продались оппозиции. То есть оппозиция настолько богата, что она оплатила несколько огромных студенческих колонн. По второй истории получается, что люди, которые пошли, это герои, потому что они рисковали, потому что их потом выгонят из института.
Так просто я хотел сказать, что именно я имел в виду, что не все якобы продались. Я просто говорю, что есть все-таки студенты, которые, естественно, как герои пошли отстаивать свою родину за свободную Россию со всеми транспарантами. Но есть такие, которые продались, к сожалению. Как-то не грустно звучит.
Но это тема, кстати, которая не звучала.
Не,
вы могли бы быть
вот
человеком, который вообще первым поднял эту тему, потому что вот Мария сообщала нам о том, что собирали деньги до начала эфира, что был какой-то там чудный ящичек, куда собирали деньги, в чем в том числе
на
Яшин.
Что? На что? Пожертвовали?
На что?
Нет, это я
сообщите. Вы, да?
Да, нет, да. Собирали деньги, во-первых, для политзаключенных, на то, чтобы улучшить их содержание, адвокатов. И параллельно с этим были заявления со сцены, что мы собираем пожертвования на организацию митинга.
Да, этих заявлений о деньгах было много. Там Чирикова просила до 2000 сброситься в ее избирательный фонд. Выходил Яшин и говорил, что вот вы все говорите госдеп. Никакого госдепа, мы нищие, нам нужны деньги на проведение митингов, пожалуйста, пополните кошелек Романовой. Но чтобы оппозиция нашла деньги, чтобы оплатить студенческую колонну, это абсолютно уникальная история. Я предлагаю вам, Юрий, с Иваном не расставаться. Иван, вытрясите, пусть даже не называя, конечно, вуз и фамилию, подробности своего товарища, и сделайте для собеседника такое расследование.
Конечно, мы с удовольствием это напечатаем, если человек скажет, назовет фамилию, кто, когда, в каких суммах передавал ему.
Будем источник мы открывать, но не свою, а как-то это сделать убедительно все-таки, чтобы поверила редакция, что так и было. Вот. Марк, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый день. Говорите.
Так, что-то у нас... Давайте я почитаю смски, которые пришли. Вообще-то многотысячный митинг – это не только веселая встреча креативного класса. Наша власть не просто так настаивает на конструктиве. Оппозиция этим, к сожалению, не пользуется, и почему-то никто не предлагает решения каких-то проблем. А ведь можно их и озвучить, и объяснить людям, как их решать, и показать тех людей, кто будет этим заниматься. Сергей. Ну, вы говорили, по-моему, об этом.
Да, я говорил, да.
Да, говорили уже. Хочу обратиться к молодым людям, принимающим участие в вашей программе. Пожалуйста, почаще вспоминайте историю своего государства и оглядывайтесь назад. В 68-м году на Красную площадь вышло меньше 10 человек, но они оказались правы. Сейчас выходят десятки тысяч людей. История покажет, кто будет прав. Жизнь все расставит по своим местам. Владимир, Москва. Ну, Владимир, мы ваше мудрое высказывание не комментируем. Пусть вот студенты его услышали. Насчет второй работы тоже ошибка. Обычный взгляд, так как если у власти жулики и воры, в стране тотальная коррупция, нечестные суды и так далее. Сколько себя ни начинай, жить при этой власти в лживой стране невозможно. А, вот этот лозунг «начни с себя». Насчет неверия людей на митингах в смену власти тоже надуманный факт. Несколько опрошенных, не вся оппозиция, пишет Савельева. Люди не любят Путина, Ирина Николаевна говорит, люди не любят Путина за то, что он создал пропасть между еле-еле выживающими людьми и богатеями, которым некуда девать деньги. А ведь это народные деньги. В Думе депутаты каждый месяц получают по 160 рублей, а пенсионеры кое-как выживают. Ну, давайте спросим наших студентов. Вот, Тань, вам кажется, вот этот лозунг, не лозунг даже, вот это требование и вот это возмущение людей, что слишком... огромная пропасть между нищими и богатыми закономерным законом, что да, в стране вы видите так ситуацию?
Пропасть это, конечно же, существует. Люди поэтому и вышли на митинг, большая часть людей, именно потому, что у них нет возможностей элементарно отправить детей в детские сады или как-то разъехаться, потому что они живут в одной квартире вместе со своими родителями. У людей были реальные проблемы, которые пришли на этот митинг. Но, опять же, повторюсь, они шли чисто для себя, не веря в то, что этот митинг принесет какой-то результат.
Давайте мы завершим на этом программу «Час пресса». Стажировка. Да. Я очень признательна всем, кто принял в ней участие.
Спасибо. Спасибо.
We'll be right back.